Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Радио Россия». «Фигаро здесь, Фигаро там». За режиссерским пультом Олег Сулимов. В студии авторы выпуска Майя Романова, Татьяна Суворова, Елена Марина и Александр Кокис. К сожалению, начало этой передачи будет грустным. Один за другим ушли два потрясающих человека. Философ, мыслитель Григорий Померанц и кинорежиссер, и по-своему тоже мыслитель, Алексей Герман Старший. Имя Григория Померанца я впервые услышал в 60-х годах, когда читал изданные за рубежом его статьи «Смелые, какие может написать только свободный человек», бывший фронтовик, бывший узник ГУЛАГа. Он сохранял светлый ум, уже будучи очень пожилым человеком, которому перевалило за 90 лет. Вот небольшая цитата двухлетней давности. «Православная церковь не стала опорой демократии, как западные церкви при переходе от тоталитаризма к демократии. Тем более велика была возможная роль христианской демократии. Но ничего не получилось, потому что при нынешнем православии у нас возможно христианское черносотенство, но не христианская демократия. Единственный православный иерарх, на которого могла бы опираться христианская демократия, по его убеждениям, жил и умер в Лондоне, никогда не получал зарплаты от патриархии. Это Антоний Сурожский. А здесь дома не из кого выбирать. Григорий Померанц. Об Алексее Германе лучше всего расскажет ваша память о его фильмах, ставших классикой отечественного и мирового кино. «Проверки на дорогах», «20 дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев машину». Остался незавершенным последний его фильм «История арканарской резни». По книге братьев Стругацких «Трудно быть богом». Возможно, его доведут до экрана вдова Светлана Кармалета и сын Алексей Герман-младший. Человека, ушедшие в этом феврале, представляли наш народ перед лицом истории, а иначе не скажешь. Оба были в каком-то смысле как бы стоящими особняком, в стороне от пошлости, заливающей своими помоями нашу жизнь. Мы еще не раз услышим их имена. А теперь наш первый сюжет, который подготовила Майя Романова. Майя, прошу.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня я хочу рассказать о последней премьере Московского театра «Современник», который в последнее время стал настоящей лабораторией молодых режиссеров, где на другой сцене они получили возможность свободно творить, мужать, становиться мастерами. Тут особая заслуга Галины Борисовны Волчек. Так вот, молодой режиссер Екатерина Половцева, ученица Сергея Женовача, поставила спектакль по книге Альбера Камю «Посторонний». Это третий спектакль ее в «Современнике», и всякий раз выбор литературного материала не может не вызывать удивления и уважения. На сцене «Современника» идет ее спектакль «Хорошенькая» по пьесе Найденова, киносценарий Бергмана «Осенняя соната» и вот «Посторонний». Когда-то появление этой книги на русском языке было грандиозным событием. Но прошло много лет, наверное, наши молодые слушатели и имени-то Камю не знают. И вот буквально из небытия молодой режиссер Екатерина Половцева выводит на сцену «Современника» героев книги Камю. Спектакль оказался абсолютно современным и вызывающим массу ассоциаций. И герой в исполнении Ильи Лыкова – молодой француз, высокий, с копной вьющихся волос по имени Марсо, волею судеб, оказавшийся в Алжире, такой чужой человек среди чужих, казалось, пришел к нам не из 40-х годов, когда, по-моему, и был написан роман, а это сегодняшний вполне узнаваемый молодой человек. С его отстраненностью от мира, с его безучастностью к смерти матери, которую в силу материальных обстоятельств он должен был отдать в дом престарелых, со сцены похорон и начинается спектакль. Его не волнует карьера. В любви он тоже слишком спокоен и, может быть, даже равнодушен. Режиссер Екатерина Половцева и художник Ирина Уколова создали очень сложную конструкцию. Сцена – такой металлический каркас, мостки, переброшенные через бездну. А там внизу – море, юноша и девушка Марии. Они прыгают на волнах, им весело. Вот они вылезли на берег, идут в кино, а потом отправляются к Марсо.
Ты меня любишь?
Слова значения не имеют. Наверное, я тебя не люблю.
Тогда зачем тебе жениться на мне?
Да потому что это не имеет никакого значения. Мари, если ты этого хочешь, мы с тобой поженимся.
В антракте я попросила поделиться первыми впечатлениями известного литературоведа Льва Анинского.
Казалось, что уже никто это произведение Камю никогда не вспомнил.
Почему?
Не знаю.
Камю был культовая фигура, как теперь говорят, нашего поколения. Вспомнят, а когда надо будет переосмыслить. Мне же интересен не Камю, Камю я прочту без них. А мне интересно, почему сейчас ставят их, что сейчас люди несут, что они вчитывают в это. И что я сам потом по поводу думаю, по поводу того, что они такое. С помощью Камю, с помощью современника, всего на свете. Мне интересно, что современные люди думают сами о себе, обо всем, что происходит. И это там есть. Понимают чудовищную опасность того, что происходит. Не могут ничего предотвратить, не могут ничего объяснить. Пытаются быть посторонними и чувствуют, что не получится. Не получится быть посторонними, тянут ни в одно, так в другое. А нет, так просто мать помрет, нет, собака убежит. Нет, кореш какой-нибудь отметелит свою любовницу. Надо во всем участвовать. Не хочет, все равно будет участвовать. Вот все, что современная молодежь думает о том, куда она вросла, что за мир кругом. Это мы кричали, пустите нас, мы лучше сделаем. Это мы так говорили. А нынешние поколения, наши дети, внуки, они говорят, отстали бы, так не отстанете же. Посмотрим, что будет дальше. А как поставлено, ничего лишнего и мгновенно узнаваемая ситуация. Вопрос о том, как экономно можно сделать ощущение опасности.
Да, действительно, весь первый акт не предвещал никаких потрясений. И только время от времени проходили подвое арабы в таких бедуинских костюмах с замотанными головами. И создавалось какое-то напряжение. И случилась беда. Марсо случайно убил араба, который преследовал его приятеля, грозясь отомстить за оскорбленную сестру. Кульминацией спектакля стала сцена суда. Как же это сделано режиссером и художником? Представьте себе длинный стол во всю ширину сцены. На стулья садятся члены суда в мантиях. Перед ними зеркала, в которых отражаются их лица. И кажется, что их много, но на самом деле всего 5 актеров вместе с исполнителем роли Марсо. На спинках стульев разные головные уборы. И актеры играют по нескольку ролей, как бы сменяя маски. Надел одну шапочку – адвокат, надел другую – свидетель и так далее. Вообще в спектакле использованы чисто театральные и даже цирковые приемы, при этом абсолютная психологическая достоверность. Театр и жизнь как бы перемешались. На этом суде все сидят спиной к зрителям, и только один Марсо – лицом. Там есть такие слова. Характер этого суда – все правда, и ни в чем нет правды. В сущности, Марсо судят не за то, что он случайно убил араба, а его судят как личность, за то, что он другой, за то, что он посторонний, за то, что он день не плакал на похоронах собственной матери. Все заседание ведется абсолютно иезуитски. Оно ведется так, что никому из свидетелей не удается защитить Марсо. Вот такая узнаваемая картина. Вот фрагмент речи прокурора.
Это не какое-то заурядное убийство в состоянии аффекта. Это не внезапный порыв. Нет, господа, перед вами человек вполне разумный. Вы его слышали? Он умеет ответить на вопросы. Он знает цену словам. Никак нельзя сказать, что он не отдавал себе отчет в своих поступках.
Я считаю это умным. Почему это качество является доказательством моей вины?
А раскаивается ли он? Да ничуть не бывало. За все время следствия ни разу не обнаружил, что хоть сколько-нибудь удручен своим гнусным злодеянием.
Он прав, но зачем так злиться?
Я пытался заглянуть в его душу, но не нашел ее. Ровно ничего не нашел. Поистине у него вообще нет души. Ну, мы, конечно, не станем упрекать его за это. Уж если ее нет, ее не будешь. Господа, на этом суде добродетель пассивная, снисходительность, терпимость должна уступить место добродетели более трудной, но и более высокой. Справедливости. Завтра на этом же суде будет рассматриваться дело о гнуснейшем злодеянии, убийстве родного отца. Уверен, что правосудие сурово покарает преступника, но не побоюсь сказать, что даже это страшное преступление едва ли ужасает меня сильнее, нежели бессердечие подсудимого. Ибо тот, кто черствостью убил родную мать, столь же бесповоротно отторгает себя от человечества, как и тот, кто поднял на отца преступную руку. Во всяком случае, первый как бы открывает путь деяниям второго, в известном смысле узаконивает их и предвещает. Человек на скамье подсудимых виновен и в убийстве, которое вы будете судить завтра. И соразмерно этой вине его надлежит покарать.
В результате Марсо приговорили к смертной казни. Он в камере смертников. И возникает видение. То белый парус, то прекрасная Мари, то голос матери. И кажется, что именно перед смертью душа его возродилась. Но тут-то с ним и расправились.
Мне кажется, я понимаю, почему мама в конце жизни завела себе жениха. Почему она играла в возобновление жизни? Там, вокруг богадельни, вечера подобны грустной передышке. На пороге смерти мама, вероятно, испытывала чувство освобождения, готовности все пережить заново. Никто не смел оплакивать ее. Я готов все пережить заново. И, взирая на это ночное небо, я впервые открыл свое сердце ласковому равнодушию мира. Как он подобен мне, братски подобен. Я был счастлив и все еще могу назвать себя счастливым. Для полного завершения моей судьбы, для того, чтобы я почувствовал себя менее одиноким, мне остается пожелать только одного. Чтобы в день моей казни собралось как можно больше зрителей. И чтобы они встретили меня криками ненависти.
Когда закончился спектакль «Посторонний» по роману Альбера Камю, отгремели аплодисменты, я с микрофоном подошла к Сергею Женовачу. Конечно, он может гордиться своей ученицей Екатериной Половцевой. Но еще он необычайно внимателен вообще ко всем своим ученикам.
Я стараюсь все спектакли своих ребят посмотреть. Иногда не получается из-за плотной занятости. Поэтому я стараюсь выбираться на премьеры.
Как ей, юной девочке, могло прийти в голову взять это сложнейшее произведение и вот такой мужской рукой его сделать?
Как ей удалось, как я могу на этот вопрос ответить? Катя очень одаренный и волевой человек. Она осознанно делает то, что ей нравится, то, что она чувствует, что на сегодняшний день, мне кажется, достаточно редко. Она умеет свои намерения выражать через артиста и ставит максимальные для себя какие-то задачи.
А вот в чем вам кажется ее вот особенность как режиссера?
Я думаю, что режиссерская профессия имеет протяженность во времени. И иногда люди, поставив один спектакль или два, еще режиссерами не становятся. Эта профессия развивается и дышит во времени. И стать режиссером практически невозможно. То есть время находится в становлении. И пока в человеке есть вот эта вот жажда постигать профессию, жажда в ней осваиваться и ставить перед собой задачи, те, которые она не умеет, но очень хочется сделать. Вот это есть вот профессия режиссера. У Кати режиссерское мышление, что очень, мне кажется, качество редкое.
Вот так о своей ученице говорил профессор Гитиса, художественный руководитель театра «Студия театрального искусства» Сергей Жановач.
Это был театральный сюжет Майи Романовой. Я же хочу предложить вашему вниманию рассказ о событии, которое тоже имеет отношение к театру, хоть и не непосредственное. Я имею в виду презентацию однотомника Юрия Олеши, вышедшего в рамках Библиотеки всемирной литературы в издательстве «Эксмо». Презентация случилась 14 февраля в музее-квартире Всеволода Эмильевича Мирхольда. Почему именно в этом месте? Вел этот вечер автор предисловия, примечаний, композиции сборника, ну и, соответственно, составитель, исследователь творчества Юрия Олеши Ирина Борисовна Озерная. Причем вечер устроители назвали «По уши любящий вас Юрий Олеша». Долгое время семья Мирхольдов была дружна с семьей Юрия Олеши. Писатель много раз бывал в этой квартире. Сохранилась переписка Юрия Карловича с Зинаидой Райх, где в одном из писем он именно так и подписался «Любящие вас по уши Юрия Олеши». Среди участников вечера, кроме биографа писателя Ирины Озерной, были заведующие музеем-квартирой Мирхольда театровед Наталья Макерова, композитор, народный артист Российской Федерации Владимир Рубин, лауреат премии «Золотая маска», актер и режиссер Александр Пономарев и другие. Однотомник получился действительно уникальным. Это самый полный из всех выходивших сборников произведений Юрия Олеши. Он снабжен великолепным предисловием и примечаниями Ирины Озерной, посвятившей себя знанию о писателе и человеке Юрия Карловича Олеши. Вот небольшой фрагмент из фондов «Радио России». У микрофона Ирина Озерная.
Я очень хорошо знаю его архив. Это безумие. Знаете, эта работа над словом, это превратилось в какую-то форму клинической такой неврастении. И он всегда так работал. Вот если у него одно слово, он писал об этом. Если ему мешало одно слово, если оно было неточным, то он пока не найдет его, он не мог писать дальше. И можно найти 40-50 страниц с начатым предложением. Это предложение закончено. Дальше следующая строчка. Опять это предложение там в каком-то варианте. Оно зачеркнуто. И вот одним предложением может быть исписано 40-50 страниц. Одним предложением. Потому что это можно было понять, какого физического труда это стоило. Это что-то было ужасное. Я сейчас вспомнила метафору. Очень похоже на то. Мускулистый ветер. Знаете, это вот Олеша, это мускулистый ветер. Вот это вот в его черновиках это чувствуется.
В этот вечер в стенах музея-квартиры Мирхольда звучала музыка Шостаковича, а об Олеше вспоминал композитор Владимир Рубин, написавший оперу по трем толстякам.
Вы знаете, был перерыв, его не печатали. И, наконец, вышла впервые после долгого перерыва книжка, однотомник его небольшой с иллюстрациями с Барского. И он пришел ко мне, он пришел и сказал: «Володя, в Камергенском переулке, в книжном магазине, я как раз оттуда, продавщица кричала кассирше: 3,89 больше не выбивать». Это была его книга стоимостью 3,89, которая была раскуплена. И вообще этот человек был необычайно неожиданным своих поступках. Он страшно любил Шостаковича. Кто жил в то время, понимал, что высказывания по поводу того или иного события весьма условны, мягко говоря. Статья «Сумбур вместо музыки» по поводу Пятой симфонии Шостаковича вызвала, конечно, огромную волну в интеллигентской среде. Зная его любовь к Шостаковичу, я как-то принес ему пластинку, только что вышедшую после тяжелого периода, 10-й симфонии Шостаковича. У него проигрыватель стоял на полу. Мы несколько раз слушали эту симфонию, беседовали и так далее. Он был в очень ажитированном состоянии по поводу прослушанной музыки. Через несколько дней, в 8 часов утра, звонок в дверь. Я открываю Юрия Калста. Володя. И напевает та-ра-ра-ра-ра, тема валторный из симфонии Шостаковича. Труба над миром. Я говорю, вроде. Ну, я пошел.
Когда-то режиссер Михаил Левитин поставил спектакль по недописанной пьесе Олеши. Спектакль получил название «Нищий или смерть Занда». Причем за главную роль играл актер и режиссер Александр Пономарев. Сейчас он много работает в Театре Радио России. На вечере он прочел небольшой отрывок из того спектакля.
Я когда-то читал великую литературу давно, когда был юношей, и все герои были старше меня. Я мечтал быть таким, как они. Были образцы, до которых нужно было дорастать, понимаешь? Я думал, буду таким, как Рудин или Лаврецкий. Был еще Раскольников, был князь Мышкин. И все они были впереди. Я не думал, как о будущем. Наполеон 25 лет завоевал Италию. Мне было 15, Евгению Онегину 20. Это был взрослый господин с бакенбардами, с лакеем, с пистолетом. А я был мальчик. А теперь я с ужасом понимаю, что я перерос всех героев. Вот это и есть старость. Генерал Бонапарт. Младше меня на 7 лет, значит, все то, что восхищало в судьбе Бонапарта и вызывало пытки и мечты, все это необыкновенное уже позади. Что же осталось? Осталось только смерть Бонапарта. Одинокая смерть в постели, в коричневом полумраке спальни, когда рядом стоит лекарство. Самая обыкновенная смерть человека от рака. Печени. Зачет.
Книга воспоминаний «Ни дня без строчки», как известно, была напечатана уже после смерти писателя. Не могу не прочитать один довольно известный отрывок из этой книги. Иногда Маяковский появлялся на веранде ресторана дома Герцена. Летом, когда посетители сидели за столиками здесь, у перил, с цветочными ящиками, среди листьев, зеленых усиков, щепочек, поддерживающих цветы, среди самих цветов, желтых и красных, по всей вероятности, это была герань. Однажды он сел за столиком неподалеку от меня и, читая вечерку, вдруг кинул в мою сторону. «Олеша пишет роман Ницше». Это он прочел заметку в отделе литературной хроники. «Нет, знаю я, там напечатано не про роман Ницше, а про роман «Нищий». «Нищий, Владимир Владимирович», поправляю, я чувствую, как мне радостно, что он общается со мной. «Роман «Нищий» – это все равно», – гениально отвечает он мне. «Это не то, что было вчера, как говорят в таких случаях, а буквально это происходит сейчас». Буквально сейчас я вижу этот столик чуть влево от меня, сифон сельтерской воды, газетный лист, трость, уткнувшаяся в угол скатерти, и глаза, о которых у Гомера сказано, что они как у вала. Вот обо всем этом вы прочтете в однотомнике Юрия Олеши, который был представлен публике 14 февраля в музее-квартире Всеволода Мильча Мирхольда. И спешу напомнить, что вы слушаете программу «Фигаро здесь, Фигаро там». Приглашаю к микрофону Татьяну Суворову. Таня, прошу вас.
Здравствуйте, дорогие друзья. Событие, о котором сейчас пойдет речь, по праву можно назвать уникальным и всегда долгожданным. Вот уже 17 лет на пике зимних морозов в конце января Госфильмофонд России проводит фестиваль архивного кино. И в небольшой подмосковный поселок Белые Столбы съезжаются гости со всего белого света. Ведь такие фестивали в мире, как говорится, наперечет. А уникальные архивы Госфильмофонда России позволяют создавать интереснейшие программы. И сегодня я рада представить вам, дорогие друзья, руководителя пресс-центра кинофестиваля «Белые столбы» 2013 Наталью Яковлеву.
17 лет для фестиваля, который говорит о кино, а кинематографу не так давно исполнилось 100 лет. 17 лет по сравнению со 100, это, конечно, немного. За 100 лет уже столько всего существует в кинематографе. Я думаю, и мы все так надеемся, хватит еще на 17 фестивалей вперед и так далее, и так далее. То есть вряд ли мы исчерпаем наш фонд. Ну, если мы исчерпаем наш фонд, один из самых крупных в мире, можно прибегнуть к помощи других фондов. Поэтому такой фестиваль архивного кино можно проводить вечно, на самом деле. Тем более, что то, что вот 50 лет назад снято, и мы еще не считаем это архивным кино, это на нашей памяти, да. А через 20 лет, 30 лет, и это уже становится архивом. То есть архивы становятся все больше. Нам уже места вот в старом архиве не хватило. Построили новые склады. В общем, архивное кино вырастает на глазах.
Я знаю, что на фестивале традиционные рубрики. Какие вы отметили особо? Даты, события?
У нас есть традиционные рубрики, среди которых «Великие столетия». То есть мы отмечаем кинематографистов. Это может быть актер, оператор, кинорежиссер, ну, кто угодно, которым в этом году исполнилось бы 100 лет. Нынче у нас в эту рубрику попали такая знаменитая актриса. Наш зритель помнит ее как немецкую актрису, потому что она снималась в фильмах, которые пришли к нам в прокат с трофейным немецким фондом. Среди любимых фильмов вот этих трофейных был, например, фильм «Девушка моей мечты» довоенный, в котором как раз Марика Рок, очень талантливая актриса, и поет, и танцует, и превосходно сама по себе как актриса. Ее помнят предыдущие поколения. Вообще, на самом деле, она была венгеркой по происхождению. Первое время работала в Будапеште как актриса эстрады, варьете, кабаре. Но потом она вот стала сниматься в Австрии, в Германии и прославилась в основном, конечно, музыкальных фильмах предвоенных. И вот один из таких фильмов, «Кора Терри», представлен на нашем фестивале. И, насколько я знаю, зрители с большим удовольствием смотрели, как она там танцует. И причем у нее довольно сложная роль. Она играет двух сестер, актрис кабаре. При этом у них абсолютно разный характер. Одна такая скромная, милая девушка, а вторая довольно разбитная, у которой уже ребенок, и она ведет себя совершенно иначе. Такую двойную роль как раз Марика Рёх играет. Die Sonne scheint, freu mich nur von dir. Wenn ich über Nacht eine Geige weint, freu mich nur von dir. Du bist mir in allen Träumen so unendlich nah. Manchmal hoff ich im Geheimen, du bist wirklich da.
Наталья Яковлева продолжает свой рассказ.
Из иностранных актеров, таких крупных, которые знает наша публика, Жан Маре, мы его тоже отмечаем. В фильме «Чудеса случаются только раз», он такой молодой красавчик. Ну, из наших корифеев, может быть, даже не столько кино, сколько вообще культуры, мы представляем, например, Сергея Михалкова, нашего знаменитого басенника, поэта, автора гимна России. И мы его показываем в таком немножко неожиданном ракурсе, как автора юмористических, сатирических сюжетов «Фитиля». Причем анимационная подборка. В «Фитиле» очень часто сюжеты делались мультипликационными. Считалось, что это такой жанр всеми любимый. То если это еще сатира мультипликационная, там и гротеск, и шарж, все эти возможности довольно большие. И вот такая подборочка у нас на фестивале.
Я не могу не спросить, Наталья Викторовна, Госфильмофонд все время соприкасается с уникальными старыми кинолентами и в то же время работает с новыми технологиями. И здесь тоже я вижу очень много открытий.
Да, вот у нас уже тоже постепенно сформировалось формировалась постоянная рубрика. Она появилась у нас года два назад. Это архив восстановления. Действительно, соединяя старые утраченные технологии с возможностями компьютерной техники, наши специалисты, благодаря вот сотрудничеству с НИК, с энтузиастами-киноведами, в частности, с Николаем Майором, восстанавливают те кинопленки, которые лежали у нас, например, двухцветка и трехцветка. Был такой метод в 30-х, 40-х годах. Оборудование уже не существует.
Для воспроизведения.
Для воспроизведения вот этих двух- и трехцветных кинопленок. И только соединяя эти две-три пленки компьютерным образом, можно восстановить ту цветовую гамму, которая существовала первоначально в этих экспериментальных фильмах. Причем качество получается просто фантастическое. И другая линия вот этого тоже восстановления относится к экспериментам со стереокино, видеостерео. То есть это то, что нынче называется 3D. Эксперименты такие проводились уже в 40-х, 50-х, 60-х годах. И фильмы экспериментальные у нас тоже существовали, лежали в коробках. Но показывать их было невозможно, потому что пропало вот это оборудование уникальное для стереовоспроизведения. И опять-таки с помощью компьютерных технологий возвращается, по крайней мере, к зрителям вот таких фестивалей, как наш, фильм, сделанный как стереофильм. И, конечно, это просто уникально. В прошлом году у нас были американцы в гостях на фестивале. Вот они, конечно, смотрели, русские тут когда-то опередили.
С большой завистью.
И с изумлением в любом случае.
Назову лишь некоторые темы фестиваля. 400 лет воцарения дома Романовых, 70 лет Тегеранской конференции, балет на экране, анимация и мастера советской сцены. Перечислить все события фестиваля невозможно, но были в этом году и настоящие сенсации.
Ведь такой фестиваль «Архивное кино», он делается не только сотрудниками Госфильмофонда, но и энтузиастами из Института кино, нашими коллегами-киноведами, которые часто предлагают какие-то свои идеи, свои программы. И вот на этом фестивале произошла совершенно замечательная вещь – премьера утраченного фильма. Уже много десятилетий существовала версия, что его нет. Был у нас такой замечательный мультипликатор Михаил Цехановский, который в начале своего творческого пути очень много экспериментировал. Когда еще никто слова такого не знал – киноклип. Когда только что появился звук в 1931 году, я имею в виду, не звук появился в 1931 году, эксперименты были раньше, там в 1927 уже был звуковой фильм в Америке, у нас уже в 1930-1931 был звуковой фильм. Я имею в виду, что как только звук начал появляться в оптической фонограмме, начались всякие эксперименты. И надо было добиться того, чтобы звук не стал просто иллюстрацией изображения, а нужно было найти какой-то контрапункт между звуком и изображением. И вот наши великие режиссеры, там, начиная с Эйзенштейна, и в том числе вот Михаил Цехановский, они пытались вот использовать творческий звук. И существовал такой ранний фильм короткометражный, который назывался «Гопак». Это просто запись танца. Но поскольку это сделано было Цехановским, поскольку мы знали, что это эксперимент, то все сожалели, что вот нет этого «Гопака». И вдруг в течение вот прошлого года там целая цепь каких-то детективных случайностей. И наши киноведы Каптерев и Зволов, наши друзья, они обнаружили в чешском архиве, без титров, разумеется, просто кусок какой-то непонятного танца. И они по многим-многим каким-то косвенным вещам доказали, что это и есть тот самый фильм Цехановского. Он совершенно замечательный. И его можно назвать одним из первых в мире клипов видео, где действительно и ритм, и темп, и изображение, и звук очень творчески используются. Премьера этого открытия произошла и благодаря тому, что чешский киноархив просто привез и копию этого фильма торжественно вручил Госфильмофонду. Но это было просто сенсацией для нас, для архивистов.
Это был сюжет Татьяны Суворовой. А завершает нашу передачу Елена Марина. Лена, прошу.
О московских городоначальниках, их еще называли генерал-губернаторами, о мэрах по-нынешнему, но 19 века книгу написал писатель-москвовед Александр Васькин. Каждую его новую книгу я жду, предвкушая много интересного. Мои любимые – «Чемодан, вокзал, Москва» о московских вокзалах и еще «Сталинские высотки». Александр Васькин пишет и о домах, и о вокзалах, как о людях. У каждого своя биография, история жизни, факты, случаи, перемены и судьба. Писал он и о пушкинской Москве, и о толстовской, о домах, которых уж нет, и вот теперь о городоначальниках.
Книга называется «Московские городоначальники XIX века. В серии «Жизнь замечательных людей». И рассказывает она о четырех замечательных городоначальниках Москвы, о четырех генерал-губернаторах. Это Федор Ростопчин, Дмитрий Голицын, Арсений Закревский и Владимир Долгоруков. Ну, чем они были так замечательны, собственно говоря, я в книге об этом и пишу.
Из 4 московских градоначальников выберем одного, чтобы узнать о нем побольше, того, который ближе к нам по времени. На портрете Владимир Андреевич Долгоруков в мундире лейб-гвардии конного полка и напоминает полководца Отечественной войны с Наполеоном, хотя родился он в 1810-м.
И последняя фигура очень интересная. Это рекордсмен на посту московского генерал-губернатора Владимир Долгоруков. Самое интересное, что он и потомок того древнего рода Долгоруких, которым принадлежит основатель Москвы, князь Юрий Долгорукий, да, памятник которому стоит на Тверской площади. Никому не удалось превзойти Долгорукова по сроку пребывания на посту московского генерала-губернатора. Почти 26 лет. Его очень любили, называли «московское красное солнышко» и «князюшка», даже так вот, да. Он не только рекордсмен в этом смысле, он еще единственный генерал-губернатор, ставший почетным гражданином Москвы. И, опять же, еще и при его жизни в Москве в честь него была названа улица Долгоруковская, по которой мы сегодня ходим. Когда-то она была Каляевской в советское время. Это в районе Сущевки, Новослободской. В общем-то, такое явление редкое. Ведь московских губернаторов было около 50. Совсем мало тех, в честь кого назвали улицы, и практически нет почетных граждан. Вот такая интересная фигура. При нем Москва буквально расцвела. Вокзалы, новые дороги, электрификация, трамвай, конка, новые больницы. И вообще масштабное строительство. Политехнический музей, исторический музей, первый пушкинский праздник и открытие, опять же, первого памятника Пушкину в Москве. Представляете, сколько? Строительство ГУМа верхних торговых рядов. Благодаря ему и Красная площадь преобразилась, потому что мы, конечно, без ГУМа уже не можем представить. И, наконец, храм Христа Спасителя многострадальный был при нем освящен. Это событие было всероссийского масштаба. Ведь там же, в этом храме, стены были украшены мраморными досками с наименованием всех частей, всех военных соединений, участвующих в войне 12-го года. Понимаете, это была настоящая память о войне. В общем, очень много сделал. Интересно, что Гелеровский его не любил. Да, не любил и говорил, что за четверть века, что Долгоруков служил в Москве, он окружил себя таким количеством подхалимов, нужных людей, которые уже к концу службы Долгорукова решали все свои личные дела, пытаясь оказывать влияние на Владимира Андреевича. Ну вот у Гелеровского такое отрицательное отношение к Долгорукову, но я думаю, что оно, может быть, во многом вызвано тем, что становление Гелеровского, оно пришлось именно на эти годы. Он же был газетчиком. Вот я здесь пытаюсь как-то несколько более объективный образ Долгорукова дать. Потому что, действительно, он был человеком открытым. И он, например, приглашал в свой особняк всех на балы. Балы были очень часто. В том числе и людей, которые были с большими деньгами. Но происхождение этих денег не всегда было ясным. Короче говоря, новые русские вот того времени. И вот однажды произошел такой случай. Была в Москве банда черных валетов. Возглавлял ее некий аферист Шпеер. Но Долгоруков, естественно, не знал, что Шпеер аферист. Проникнуть в окружение Долгорукова, в общем-то, как мы понимаем сегодня, не составляло большого труда. Шпеер пришел к Долгорукову. Долгоруков увидел, какой культурный молодой человек, хорошо одет, с хорошей рекомендацией. Шпеер попросил, нельзя ли вот мне показать ваш особняк одному моему иностранцу, знакомому? Ну, Долгоруков говорит, конечно. Конечно, вот меня не будет, пожалуйста. В один из дней приходит Шпеер с иностранцем и в сопровождении одного из чиновников канцелярии. Они ходят по дому, все обошли, все посмотрели. Чиновник с ними следует постоянно. А этот что-то лопочет иностранец, этот ему говорит, а он-то не знает иностранного языка, чиновник. Ну вот, проходит еще время. В один из дней Долгоруков у себя в особняке сидит. Останавливается у дома генерал-губернатора на Тверской улице. Экипаж, нагруженный багажом, чемоданами, коробками. Входит английский лорд и приказывает все это нести в его дом. Что такое? Какой дом? Это же дом московского генерал-губернатора. Этот показывает купчую. Вот 100 000 рублей заплачено. Теперь он будет здесь жить. Представляете? Ну, скандал неимоверный. Кое-как замяли. Без суда обошлись. Ну, я думаю, деньги вернули англичанину. Лишь бы огласки не допустить. Единственный, кто узнал об этой истории, стал известный в то время журналист московский Пастухов. Ну, с него Долгоруков взял обещание держать язык за зубами. Но я так понимаю, что зубы у него оказались некрепкими. Иначе мы не узнали об этой интереснейшей истории. Но таких историй, конечно, гораздо меньше. было при градоначальстве князя Долгорукова. Гораздо меньше, чем, например, о Закревском, да, можно это сказать. У Закревского было таких случаев неимоверное количество. Потому что все-таки Долгоруков по праву, я думаю, стал и почетным гражданином Москвы, и улицу в честь его назвали. Это была целая эпоха. Вот если говорить об эпохах истории Москвы, то с полным правом можно назвать эти 25 лет время Долгорукова эпохой, эпохой Долгорукова. Ну и, в общем-то говоря, он, когда уже подал в отставку, по его завещанию очень многое осталось в Москве. Он хотел, чтобы в историческом музее был зал Долгорукова, его подарков, потому что ему на каждый юбилей очень много дарили. И дорогие подарки были, и удивительные подношения. Но пока это не исполнилось, но будем надеяться, все-таки все впереди. Недаром через 200 лет после окончание войны, наконец-то в Москве появился музей 12-го года. Все еще впереди. Вот такие были губернаторы, такие были интересные личности и, в общем-то, замечательные люди.
Так вот, последний из московских градоначальников, как закончилась его жизнь? Один из них, значит, во Франции, другой в Италии, а вот этот...
Вы имеете в виду Владимира Андреевича Долгорукова? Он тоже скончался в Париже, да, между прочим. Вот так вот, да, и через 3 месяца, буквально после своей отставки. А я думаю, он уехал в Париж, ну, конечно, полечиться, но все-таки ему было тяжело видеть, что город, к которому он сроднился за четверть века, ему знакомо здесь все, понимаете, и к нему уже привыкли. Он не вынес этого. Такое бывает, когда люди долго занимаются любимым делом, и вдруг они в один прекрасный момент от этого дела отодвинуты, они не выносят моральной атмосферы. Казалось бы, ну, живи себе на пенсии, правильно? Но вот это другой случай. Он слишком близко к сердцу принимал Москву и очень любил ее. Но я специально не выбирал своих героев по принципу, кто где скончался, что самое интересное. Но так получается, что все, почти кроме Растопчина, но Растопчин сам жил в Париже очень долго, все они ехали за границу. Франция была самой любимой страной, похоже.
Это после отставки?
После отставки, да, полечиться там.
И вот его, Долгорукова, его почему сняли?
Ну, во-первых, он уже, может быть, поднадоел царствующей семье Романова. Ну, говорили официальные версии, что, дескать, по состоянию здоровья, ну что ж, уже за 80. Но злые языки утверждали, что не он ушел, а его ушли из-за напряженных отношений с царской семьей. Дескать, не упускал случая Владимир Андреевич Долгоруков лишний раз продемонстрировать Романовым, что его-то род является более древним и знатным, чем их. Вот так вот. Такая интересная версия. Узнав об отставке, он сначала не поверил, а потом прослезился и сказал: «А часовых? Часовых около моего дома оставят? Неужели тоже уберут? И часовых? И часовых убрали». Вот так вот. Хочу еще процитировать Власа Дорошевича, очень известного московского бытописателя, журналиста. Он пишет, что с отставкой Долгорукова барственный период старой Москвы кончился. Пришли новые люди на Москву, чужие люди. Ломать стали Москву, по-своему переиначивать начали нашу старуху. Участком запахло, то есть участком, значит, полицейским участком. Участком там, где пахло романтизмом. И только в глубине ушедшей в себя съежившейся Москвы накопилось, кипело, неслышно бурлило недовольство. Вот так вот заканчивается эта книга.
Книга называется «Московские градоначальники XIX века». Вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Ее автор, он же рассказчик в нашей передаче, писатель-москвовед Александр Васькин.
Это был рассказ Елены Мариной. И на этом позвольте откланяться. С вами были режиссер Олег Сулимов, авторы выпуска Татьяна Суворова, Елена Марина, Майя Романова и Александр Кукис. Вы слушали программу «Фигаро здесь, Фигаро там». Не забывайте нас.